Утром того же дня в хижине Морриса Джеральда верный Филим изнывал от скуки в ожидании своего хозяина. Наконец, не выдержав, он направился к двери вместе с Тарой, а едва Филим поднялся на небольшой холм поблизости от хижины, как из-за деревьев показался всадник. Еще издали Филим узнал коня Морриса Джеральда и знакомый плащ, накинутый на плечи всадника.
Слава Богу! Господи! Боже мой! Такое сил небесное. Где же его голова?
Всадник подъехал еще ближе, и Филим, сорвавшись с места, кинулся как безумный назад в хижину. Он увидел голову всадника, но не на плечах, а в его руке, у передней луки седла.
Господи, спаси меня и помилуй! Неужели все это мне привиделось? Да я изрядно выпил, но не настолько. Надо мне еще выпить. Прекрасная мысль. Лучше не придумаешь. В самую точку.
Через час он лежал на полу, позабыв обо всем на свете, даже о своем собственном существовании. Очнулся он только вечером, да и то на мгновение. Вытаращив мутные глаза, ирландец вскрикнул от страха при виде четырех индейцев, которых принял за кошмарное видение, и тут же снова забылся сном. Однако это были вовсе не индейцы, а мексиканцы в индейской одежде, украшенной перьями, под предводительством Мигеля Диаса. Проникнув в хижину и обнаружив там пьяного слугу, они поджидали Морриса Джеральда, коротая время за игрой в карты. Наконец, игра им надоела, и все четверо отправились на разведку, поднявшись на тот же холм, где утром стоял Филим. Прошло еще минут 30. И бандиты совсем приуныли, потеряв последнюю надежду на встречу с хозяином. Велика же была их радость, когда издалека донесся топот конских копыт.
Только не убивайте его сразу. Сначала он нужен мне живым. Коня хватайте под усы! Долой оружие! Слезай!
Луна, выглянувшая из-за облака, осветила застывшую фигуру. У всадника не было головы. Через минуту потерявшие всякое самообладание мексиканцы скрылись в лесной чаще. Той же ночью еще один человек встретился со страшным всадником. Это был Касси Калхаун. Тихомолку оставив товарищей по отряду у костра, он отправился в сторону зловещего места сквозь лесные заросли. Что именно заставило капитана пуститься в путь, что не давало ему покоя, это пока оставалось загадкой. Но когда на той же просеке перед ним вдруг возник уже знакомый всадник, леденящий ужас охватил Калхауна. Он тоже разглядел голову, страшную, распухшую, перепачканную кровью, и узнал плащ Морриса Джеральда и его коня. К утру весь отряд вернулся в форт. Майор получил срочное донесение о новых набегах индейцев, но перед тем, как вернуться, он сообщил Пойнт-Декстеру о следах очевидного убийства и о подозрениях, связанных с личностью Морриса Джеральда. Стоит ли говорить о том, что подозрения этим мигом обернулись для несчастного отца полной уверенностью? Почему бы и нет? Ведь совсем недавно ирландец дрался на дуэли с братом Генри. Вернувшись в усадьбу, Пойнт-Декстер немедленно собрал большой отряд, состоящий на сей раз только из гражданских лиц, и двинулся на поиски ирландца, сожалея об отсутствии Зеба Стумпа. Только старый охотник доподлинно знал, где находится жилище Мустангера. Но как только отряд исчез в глубине равнины, в усадьбе нежданно-негаданно появился Зеб Стумп. Пораженный, он выслушал от Луизы Пойнт-Декстер всю историю с начала и до конца.
«Это ложь. Наглая ложь. Мустангер — честнейший человек. Он очень хорошо относился к вашему брату. Вот если бы он поссорился с вашим кузеном...»
«Нет, нет! Генри сам хотел извиниться. Он признал, что был неправ».
«Луиза?»
«Мы были там, в саду с Моррисом. Вместе. Генри нас увидел».
«Я так и знал, что между вами что-то происходит. Я думал об этом после той скачки в прерии. Но где же доказательства того, что ваш брат убит? И почему они не спросят обо всем у самого Морриса?»
«В том-то и дело, что он тоже... тоже исчез. И все отправились отыскивать его жилище. Но если они его найдут, то не станут даже его слушать. И устроят суд Линча. Что делать?
Нет, мисс Пойндекстер, не волнуйтесь. Бьюсь об заклад. Я отыщу его раньше других. А вы не теряйте надежды. Быть может, ваш брат и жив.
Утром, отпустив своих приспешников, Мигуэль Диас вернулся к себе домой. Две мысли не давали ему покоя. Одна из них – если всадник без головы действительно Морис Мустангер, то кто же его убил и заработал $1000, обещанные в награду Калхауном? Другая – быть может, Морис перехитрил своих убийц и привязал к лошади чучело.
Ну, конечно, чучело! Это ясно как день! Его предупредили о готовящемся на него покушении. И он разыграл этот спектакль, чтобы испугать своих врагов. Представляю, как он смеялся, глядя, как мы удираем во все лопатки. Нет, это было не чучело. Это был Дон Марисио. Его гетры и плащ... И черное глянцевое сомбреро на голове, которое он держал в собственной руке. Проклятие! Как жаль, что в темноте я не смог разглядеть лица. Но это была лошадь ирландца, и собака, мчавшаяся рядом с лошадью, тоже принадлежала ему.
Мрачные сомнения были неожиданно прерваны приходом Хосе, юного слуги Доньи Исидоры, который за плату поставлял важные сведения о своей хозяйке. Хосе протянул мексиканцу записку и, получив доллар, убрался во свояси. Записка гласила:
«Сеньора Дона Марисио Джеральдо, дорогой друг, я снова в гостях у дяди Сильвио. Я больше не могу пребывать в неизвестности. Я хочу посмотреть ваши глаза, чтобы убедиться в том, что вы здоровы. Умоляю, подарите мне эту радость. Через полчаса я буду на вершине холма за домом моего дяди. Приходите, я жду вас. Исидора Коварубио де лос Льянос».
Боже милостивый! Она сама назначает ему свидание. Ну что ж, я непременно воспользуюсь этим приглашением.
Когда он мчался на своем коне, приближаясь к холму, Исидора была уже в условленном месте. Гордая, сильная, отважная девушка с волнением вглядывалась вдаль, мечтая о желанной встрече. Но когда в появившемся рядом всаднике она узнала Мигуэля Диаса, радость на ее лице сменилась жестоким разочарованием.